Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Ожидая и ускоряя». Сегодня вторая, заключительная часть. Повторяю, что строительство Ноем спасающего ковчега было в глазах Бога праведностью, потому что все погибшие в водах потопа были неправедными. Нашим спасающим ковчегом для наших сегодняшних дней является Иисус Христос. Кто пройдет мимо Него и не придет с покаянием со своими грехами к Нему, тот в глазах Бога является неправедным, потому что он не выдержит испытания. Для Ноя этим испытанием являлась вода, а для сегодняшнего мира этим испытанием является огонь грядущего суда. О праведности Ноя мы читаем, как в послании евреям, глава 11, стих 7, так и во втором послании Петра, глава 2, стих 5, где это подтверждается. Читаю. Послание евреям, глава 11, стих 7. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Второе послание Петра, глава 2, стих 5. И если Бог не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. Точно так должны верующие сегодня доказать свое служение своим святым хождением и богобоязнью, и таким образом осудить сегодняшний безбожный мир. Поэтому сегодняшний безбожный погибший мир имеет право нас, всех детей Божьих, поносить. Могу вам сообщить большую неприятную истину. И при этом никто из вас не может от этого отвернуться, будь это верующие или безбожные погибшие грешники. Но сатана находится или ведет с обоими сторонами свою игру. То, от чего Христос на Голгофском кресте нас избавил, является не наша греховная плоть. И даже тогда нет, если мы думаем, что Иисус это сделал. Наша плоть осталась, потому что приговор Бога не мог и не может быть подвергнут ревизии. Поэтому истина гласит, так как ты согрешил, то ты должен умереть. Чем светлее проявляется наш личный свет через наше свидетельство, будь это в наших словах, будь это в нашем хождении, тем виднее и яснее проявится в наших глазах безбожность окружающих нас людей мира сего. Этот феномен является совершенно естественным следствием. А следствием этого будет, одни примут наш призыв для покаяния, что мы находим в нашем главном тексте в стихе 9. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, а я могу добавить, чтобы все, кого он предузнал до основания мира, пришли к покаянию, а остальные, которые не отреагируют на наш призыв, те будут Бога и Его Сына презирать. Это они могут, это им разрешено, потому что они попадут на суд. Если все это произойдет, то Бог не станет больше ждать. Это значит, что ожидание Бога имеет конец, и даже с погибшими людьми. кто не спасен во Христе или не даст себя спасти, пока еще длится время благодати, перед такими людьми находится непосредственное закрытие спасающей двери, чтобы одним дать награду за веру, а другим воздать в соответствии с их делами. Это что-то такое ужасное, если люди будут осуждены Богом согласно их дел. Слава и хвала нашему Господу Иисусу, который пошел за нас на суд. Мы, все дети Божьи, будем осуждены в соответствии с судом, который Бог совершил на своем Сыне. Об этом читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, самым великим грешником, воплощением греха, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Если бы Бог осудил меня на основании моих дел, то со мной было бы все покончено на веки вечные». Библия, Слово Божье, говорит, что таких людей, которые не спасены, Бог будет судить не на основании Божьей благодати, но в соответствии с их делами, по своей праведности. Поэтому сегодняшние безбожные люди имеют еще возможность принять Божию благодать. Сегодня, когда они еще слышат эти слова призыва, как читаем в послании евреям, глава 3, стихи 7 и 8. «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне?» Именно этот пункт, чтобы в нашем свидетельстве быть в согласии с Божьей волей, я почти на 100% в этом убежден, является ускоряющим фактором пришествия Дня Божия, является стабильной ценностью от Господа Иисуса для каждого дитя Божьего. Бог не ожидает от нас такие вещи, которые мы не можем или хотели бы сделать, но не можем их совершить. Но Он ожидает от нас то, что мы можем. Поэтому именно это мы должны делать. Нас окружает созревший для суда мир. Поэтому верный свет Слова Божьего и наше богоугодное хождение является нашим заданием. Некоторые верующие могут, конечно, сказать: «Ведь время, о котором здесь говорится, уже Богом неизменно предопределено, как мы об этом читаем в Деяниях апостолов, глава 1, стих 7. Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». А поскольку это так, то некоторые верующие говорят: «Поэтому и невозможно ускорить пришествие Дня Божия». Но в нашем главном тексте не это имеется в виду, с уверенностью не это. Бог, наш Небесный Отец, определил, конечно, времена и в связи со Своим возлюбленным Сыном. Но не видел ли Он в своих действиях и в принятии своих решений тот факт, что через наше хождение мы должны ускорять пришествие Дня Божия, пришествие Господа Иисуса за Своей Церковью? Поэтому все, что происходит через верующих не по согласованию с волей Небесного Отца, сказывается на нас через суд и несвятости. Что это значит? Святое хождение верующих в отношении ускорения пришествия Дня Божия давно нашло свое действие в предопределении этого дня. потому что Бог это видел уже до основания мира. Но мы должны трудиться и действовать в соответствии с Божьей волей посредством освящения, чтобы в этом вопросе не произошло замедление или затягивание. По этому поводу я должен кое-что добавить, кое-что объяснить. Возможно, тогда вы этот вопрос лучше поймете. Бог сотворил нас не для гнева, не для суда. В послании римлянам Слово Божье совершенно ясно об этом говорит. Там речь идет о привитой дикой маслине к стволу природной маслины, к Иисусу. Поэтому обратимся к этому месту Писания, в котором мы прообразно видим Израиль и язычников. Послание римлянам, глава 11, стихи с 11 по 25. «Итак спрашиваю, неужели они, то есть евреи, преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их – богатство миру и оскудение их – богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам». Как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток, то есть Иисус свят, то и целое. И если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей, то есть евреи, отломились, а ты, дикая маслина, язычники, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед природными ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя, Иисус тебя держит. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Аввакума 2 стих 4. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпавшим, то есть к евреям, а благость к тебе, язычникам, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Не отдельный верующий будет отсечен, но все язычники. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Господь Иисус снова примет свой народ Израиль. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, то есть когда будет завершена церковь Иисуса. В этом тексте мы хотя и образно, но совершенно ясно видим, что по своему неверию евреи были отсечены от природного ствола, то есть в силу того, что евреи не приняли Иисуса своим Мессией при его пришествии в плоти. Поэтому Господь Иисус отсек и отставил их на время благодати на 2000 лет в сторону, и вместо них по вере принял язычников и строит из них свою церковь. По окончанию строительства церкви, когда войдет полное число язычников, Господь Иисус снова отрежет всех язычников и в лице остатка в 144 тысячи душ снова примет свой народ. Все это сказано в отношении времени церкви Иисуса, но не по отношению отдельного верующего. А поскольку мы, все дети Божьи, не предназначены для суда, то на нас лежит ответственность. Поэтому, если при нашем хождении мы проявляем неверность, то на основании нашей неверности исполнится предназначенный для 70-й седьмины суд в своих предшествующих признаках уже во время благодати. Почему? Потому что мы Слово Божие не уважаем или не по достоинству ценим. Грядущее время суда сильно распространяет тени этих признаков суда уже на наши дни. Дорогие братья и сестры, это могло бы и не быть, если бы Церковь Иисуса ходила в верности, в смирении перед Его Словом. Но если все это не имеет места, то автоматически возникают такие вещи, которые проявляют по отношению к нам большой вред. Я думаю, что теперь вы понимаете суть нашей темы немного больше. Насколько лучше было бы израильтянам, если бы они ходили в послушании? Путь из Египта до обетованной земли напрямую составлял всего лишь 14 дней ходу. Но непослушание, неверие, своеволие обладают способностью, чтобы эти 14 дней превратить в 40 лет, в течение которых Израиль не мог войти в обетованную землю. Когда Израиль прошел от Харива до Кадес-Варни, то Бог сказал: «Входите теперь в обетованную землю». Но из-за неверия Израиль не мог войти в эту землю на протяжении 40 лет. А если бы они и дальше оставались неверующими, то Бог водил бы их по пустыне еще 40 лет. Как когда-то Ноя, Бог должен нас вести через познание Божьего намерения, на основании чего пришествие Дня Божьего будет ускорено. В нашем главном тексте речь не идет о пришествии Господа Иисуса за Своей Церковью, но речь идет о Дне Божьем после тысячелетнего Царства. Это является вечным окончанием, завершением, как читаем во втором послании Петра, глава 3, стих 18. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Практически этот день вечный или день Божий начинается при восхищении церкви. После этого начнется вечность. Грядущее тысячелетнее мирное царство является вставкой и связывает его жителей с вечностью, когда Господь Иисус в конце этого царства передаст свою власть Отцу, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, стихи с 24 по 28. А затем конец, когда Он, то есть Иисус, предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится — смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же Бог все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем. А для остальных, которые не войдут в тысячелетнее мирное царство, это означает суд. Но все то, что еще может произойти перед этим Днем Божиим, то в свете этого события Слово Божие призывает всех нас, всех принадлежащих Господу Иисусу, к тому, что мы должны не только ожидать этот день, но и ускорять его пришествие. Как и каким образом ускорять? Каждый из нас через силу свидетельства, которую Бог дал каждому верующему по способности его служения свидетельства. Конечно, эта способность свидетельствовать выглядит у каждого верующего очень и очень по-разному. А верующие, которые вообще не могут исполнять служение свидетельства, к примеру, лежачие больные, эти могут, сложив руки, за это молиться. Таким образом и они примут участие в послушании. В конце нашей сегодняшней проповеди мы перейдем к практике и задаем себе еще один актуальный вопрос. Как мы можем исполнять то, о чем Слово Божье здесь говорит? Здесь мы должны сказать просто через то, что Святой Дух нам сообщает во втором послании Петра, глава 3, стихи 10 и 11. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». А теперь в стихе 11 самое главное. «Если так все это разрушится, то какими должны быть вы в святой жизни и благочестии?» Если мы все будем совершать в святом хождении и в благочестии, если постоянно будем ходить в глубоком общении с нашим Господом Иисусом, если будем найдены в верности по отношению к Нему, то мы именно то делаем, что имеется в виду в стихе 11 в выражении. То какими должны быть вы в святой жизни и благочестии? Тогда мы это делаем, независимо от того, замечаем и понимаем мы это или нет. Тогда мы делаем и поступаем именно в соответствии с Божьей волей. А кто сверх всего этого готов еженедельно 3 раза собираться в людных местах города, чтобы там проповедовать, петь и играть духовные песни и беседовать с желающими прохожими о Слове Божьем, рассказывать им Евангелие, тогда мы свидетельствуем о Христе Иисусе этому погибшему миру. Дорогие братья и сестры, время спасения кончается, дверь благодати закрывается, остались всего лишь считанные дни до полного защелкивания замка этой двери благодати. Но не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, которых он предузнал до основания мира, что они покаятся. Есть такая организация или миссия под названием Open Door. Эта миссия поддерживает верующих в тех странах, где наблюдается жестокое преследование христиан, где их постоянно убивают. Из сообщений этой миссии мы узнаем, что, несмотря на эти жестокие гонения и убийства христиан, число верующих там растет. В этой трудной обстановке христиане проявляют истинную верность Господу Иисусу и не прекращают вести духовную борьбу. Поэтому в таких странах Господь Иисус предоставляет и сегодня еще для желающих широкую возможность активной миссионской деятельности. В таких странах Господь Иисус открывает еще двери, чтобы все желающие дети Божьи могли свидетельствовать об Иисусе. И даже тогда, когда сатана всеми усилиями стремится закрыть эти двери, в одном месте он эти двери закрывает, а в другом месте Господь Иисус открывает новые двери. Господь Иисус делает это именно так, потому что это является его манерой. Почему? Потому что он нам повелевает трудиться. А поскольку наш Господь Иисус так велик, который повелевает нам работать, то Он дает нам и соответствующую работу. Никто из детей Божьих да не скажет: «В нашем собрании мне совершенно нет работы. Приходите к старшим братьям и спрашивайте, и скажите, что вы можете делать». И вы убедитесь, что в евангелизационном секторе для всех есть работа. А если мы имеем достаточно работы, то насколько больше работы имеет Господь Иисус для каждого из нас? Поэтому будем ожидать пришествия Дня Божия во всей нашей верности Господу Иисусу. Да, дорогой наш Господь Иисус, мы будем ждать, потому что Ты находишься с нами и для нас, чтобы мы были найдены такими, о которых читаем в Евангелии от Луки, глава 12, стих 36. «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тот час отворить ему. Аминь».